Прибытие в Америку. 1778 год. Жила-была девочка, и однажды дядя ее продал, писал мистер Ибис своим идеальным каллиграфическим почерком. Такова суть, остальное – детали. Некоторые вещи нельзя принимать близко к сердцу, ибо они причиняют слишком много боли. Смотрите, вот живет хороший человек, хороший в своих собственных глазах и в глазах своих друзей. Он честен и предан жене, он обожает своих детишек и окружает их вниманием, он заботится о своей стране, старательно выполняет свою работу, старается как только может. И он же, по доброте душевной и сознанием дела, истребляет евреев. Ему нравится музыкальное сопровождение, тихое и спокойное, под которое проходит очередная акция. Он настоятельно советует им не забывать свои идентификационные номера, когда люди заходят в душ. Многие, объясняет он им, забывают свои номера, а когда выходят из душа, надевают чужую одежду. Это успокаивает евреев. После душа, убеждают они себя, будет жизнь. Хороший человек присматривает за тем, как бригада относит тела в печи. Если он и бывает чем-то недоволен, то только тем, что позволяет себе расчувствоваться, когда паразитов травят газом. Он уверен, что если бы он был по-настоящему хорошим человеком, он бы только радовался от того, что земля очищается от скверны. Кажется, все так просто. «Человек не остров», — провозгласил Дон, — «но он ошибся. Если бы мы не были островами, то погибли бы, потонули в чужих трагедиях. От чужих трагедий нас изолирует омываемый со всех сторон водой остров. Само слово «остров» обозначает то, что омывается водой. Такова наша островная природа. Чужие истории именно так, самой своей формой, основанной на повторах и подхватах, воздействуют на наши чувства. Канва не меняется. Родился человек, жил-жил, а потом взял и умер. Подробности можете почерпнуть из собственного опыта. Такого же банального, как любой другой сюжет, такого же уникального, как любая другая жизнь. Человеческие жизни все равно, что снежинки, образующие уже виденный когда-то узор, похожие одна на другую, как горошины в стручке. Вы когда-нибудь рассматривали горошины в стручке? Я имею в виду, всматривались ли вы в них? Понаблюдайте за ними внимательно в течение одной единственной минуты, и вы уже никогда не спутаете одну с другой, но при этом неповторимы. Если мы не склонны обращать внимание на отдельного человека, нам остаются только цифры. Тысяча погибших, 100 000 погибших, число пострадавших может достигнуть миллиона. Если у нас есть истории человеческих жизней, статистика превращается в живых людей, но даже и это ложь, ибо люди продолжают страдать в таком множестве, что цифры ничего не выражают и ничего не значат. Смотрите, вы видите ребенка со вздутым животом, его руки и ноги, похожие на сухие палочки, мух, которые ползают в уголках его глаз. Станет вам легче от того, что вы узнаете, как его зовут, сколько ему лет, о чем он мечтает и чего боится, если вы получите возможность заглянуть к нему в душу? А если станет, разве мы тем самым поможем его сестре, которая лежит с ним рядом в раскаленной пыли, словно нелепая, искореженная пародия на ребенка? Если мы испытаем чувство сострадания, неужели тогда эти двое детей сделаются для нас важнее, чем тысячи других, также страдающих от голода, чем тысячи других юных жизней, которые вскоре станут пищей для бесчисленного множества мух, что вьются над ними и тоже хотят обеспечить свое потомство пищей? Вокруг беды мы чертим оградительные линии, а сами сидим на своих островах, и ни одна беда не в силах нас задеть. Беды покрыты сплошным, гладким слоем перламутра и скатываются с нас точно жемчужины, не причиняя настоящей боли. Литература позволяет нам проникнуть в иные миры, в иное сознание и посмотреть на все иными глазами. В придуманной истории мы не умираем, вовремя успев остановиться, или умираем, но только за другого человека, а в действительности остаемся невредимыми и просто переворачиваем страницу или закрываем книгу, и жизнь продолжается. Жизнь такая же, как у других, и не похожая ни на одну другую. И правда в том, что жила-была девочка, и однажды дядя ее продал. Вот как говорили в тех краях, откуда приехала девочка. Никто, наверное, не знает, кто отец ребенка, а вот кто мать, тут можно знать наверняка. Счет родства и передача наследства велись по женской линии, а власть была сосредоточена в руках мужчин. Мужчина безраздельно властвовал над детьми своей сестры. В тех местах шла война, ничего особенного, обычные мелкие стычки между мужчинами соперничающих деревень, будто соседи поссорились. И в этой ссоре одна деревня выиграла, а другая проиграла. Жизнь – товар, люди – предмет торговли. Рабство в тех краях было частью культуры в течение тысячелетий. Последние великие королевства Восточной Африки уничтожили арабские работорговцы. Народы Западной Африки взяли эту работу на себя и сами принялись уничтожать друг друга. В том, что дядя продал племянников-близнецов, не было ничего предосудительного или необычного. Впрочем, близнецы считались сверхъестественными созданиями, и дядя их боялся, боялся настолько, что не сказал им о намерении их продать, чтобы они не смогли причинить вред его тени или убить его. Им было по 12 лет. Ее назвали Вутуту, вещи птицей, а его – Агасу, в честь мертвого короля. Они росли здоровыми детьми, и так как они были близнецами, братом и сестрой, им много рассказывали про богов, и они слушали то, что им рассказывали, потому что были близнецами и все запоминали. Их дядя был толстым и ленивым. Если бы у него в хозяйстве было побольше скота, он бы, наверное, продал какую-нибудь скотинку, а не детей, но лишней скотины не было. Вот он и продал близнецов. Ну и будет о нем. В дальнейший наш рассказ он не попадет. Лучше поглядим, что станется с близнецами. Вместе с другими рабами, проданными или захваченными в плен во время войны, их связали одной веревкой и отвели к пограничной заставе за 12 миль. Там близнецов и еще 13 рабов выставили на продажу. Их купили 6 мужчин, вооруженных дротиками и ножами, и погнали дальше на запад, к морю, а потом вели их много миль вдоль побережья. Так они и шли, все 15 человек, на руках болтались путы, а шеи были связаны одной веревкой. Вутуту спросила своего брата Агасу, что с ними будет. «Не знаю», — ответил он. Агасу часто улыбался, зубы у него были белые и ровные, и улыбался он во все 32 зуба, и его счастливая улыбка делала счастливой Вутуту. Теперь улыбка исчезла. Ради сестры он старался держаться мужественно, он шел, вскинув голову и распрямив плечи, гордый, грозный и смешной, как ощетинившийся щенок. Следом за Вутуту шел мужчина с рубцами на щеках. «Они продадут нас белым демонам, а те повезут нас по воде на свою родину», — сказал он. «А что они сделают с нами потом?» — спросила Вутуту. Мужчина не ответил. «Что, а?» — повторила Вутуту. Агасу попытался бросить взгляд через плечо. Им было запрещено разговаривать и петь на ходу. «Может, нас там съедят», — сказал мужчина. «Люди говорили, поэтому им и нужно столько пленников, потому что они все время хотят есть». Вутуту заплакала. «Не плачь, сестренка», — ободрил ее Агасу. «Тебя не съедят. Я защищу тебя. Наши боги защитят тебя». Вутуту продолжала плакать, на сердце у нее было тяжко. Она чувствовала боль, гнев и страх со всей той первозданной и неодолимой силой, с какой их может ощутить лишь ребенок. Она не в силах была сказать Агасу, что не боится быть съеденной белыми демонами. Она выживет, в этом она была уверена. Она плакала потому, что боялась, что они съедят ее брата, а она не была уверена в том, что ей удастся защитить его. Наконец, они дошли до фактории и провели там 10 дней. Утром на 10-й день их выгнали из хибары, где все это время держали в заперти. Работорговцы пригоняли издалека все новые и новые партии рабов, и в последние дни хибара была переполнена. Их повели к порту, и Вутуту увидела корабль, на котором их увезут отсюда прочь. Первая мысль, что пришла ей в голову, какой большой корабль, а вторая мысль была, какой же он маленький, слишком маленький, чтобы вместить всех. Корабль легко покачивался на волнах. Корабельная шлюпка сновала туда-сюда, перевозя пленников. На корабле матросы надевали на них кандалы и вели на нижнюю палубу. Кожа у некоторых матросов загорела так, что приобрела кирпично-красный или коричневый оттенок, носы у них были какие-то заостренные, а бороды придавали им сходство с животными. Несколько матросов выглядели точно так же, как мужчины из ее собственного племени, как те, кто привел ее на побережье. Мужчин, женщин и детей насильно разделили и загнали в разные отсеки. Рабов было так много, что затолкать всех вниз было невозможно, поэтому десяток мужчин посадили на цепь на верхней палубе под открытым небом неподалеку от того места, где судовая команда развесила свои гамаки. Вутуту поместили не с женщинами, а с детьми, их не связывали, просто заперли. Ее брат оказался вместе с мужчинами, их заковали в цепи и затолкали в отсек, точно сельдь в бочку. Под палубой воняло, хотя матросы и отдраили ее, доставив предыдущий груз. Вонь въелась в доски, это был запах страха, желчи, поноса и смерти, лихорадки, безумия и ненависти. Вутута сидела в жарком трюме вместе с другими детьми. Она чувствовала, как дети вокруг нее обливаются потом. Корабль качнулся, и маленького мальчика швырнуло прямо на нее, он извинился, но Вутута не поняла, на каком языке. В полутьме она попыталась ему улыбнуться. Корабль отправился в плавание. Он тяжело пошел по волнам.